Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл о том, как можно читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И мы довольно много говорили в последнее время о Новом Завете. Давайте вернемся к Ветхому. Мы говорили все больше об авторстве в последние наши встречи. А вот давайте к содержанию перейдем и поговорим о том, что книга Бытия, самая первая книга Библии, зачастую воспринимается как учебник по всем наукам и трактуется строго буквально. Знаменитый спор креационистов с эволюционистами. Я про эволюцию знаю мало, я не биолог, но знаю, в чем суть этого спора. Креационисты говорят, мир был сотворен за 6 календарных суток, где-то там 7 с чем-то тысяч лет назад, датировки могут расходиться, но в любом случае это несколько тысяч лет назад, потому что так написано в Библии, а Библия нас не обманывает. Эволюционисты, я очень упрощаю, говорят, что мир возник путем очень сложных разных процессов и что ему миллиарды лет. А кто же прав? С точки зрения, скажем, там, биологии, физики, химии я не буду говорить, потому что я об этом ничего не знаю, серьезно не знаю. Но давайте представим себе, что Библия действительно учебник по всем наукам. И я задам только один вопрос. А на какой век наука меняется? Ну, мы, конечно, скажем, на начало 21 века. А представьте себе, как будут смеяться над нашими научными представлениями люди какого-нибудь 25 века, да? Как мы сегодня смеемся над представлениями древних ученых, серьезных ученых, которые придумывали теплород, какое-то вещество, которое является переносчиком тепла, или утверждали, что природа не терпит пустоты, поэтому, скажем, если откачать воздух из сосуда, то он немедленно туда опять ворвется, да? А сегодня мы знаем, что это все совсем иначе выглядит, да?
Как менялись космологические представления. Миф о плавающей в безбрежном океане черепахе, на спине которой покоится Земля, встречается у народов Древней Индии, Древнего Китая и преданиях коренного населения Северной Америки. А древнегреческие философы придерживались геоцентрической системы мира, то есть были убеждены, что неподвижная Земля находится в центре мироздания, а Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг нее. С 17 века началась телескопическая эпоха. Человеку стало доступно наблюдение за небесными телами на новом уровне и открылся путь к более глубокому изучению космоса.
И мы знаем, как стремительно развивается наука, поэтому если бы Библия соответствовала научной точке зрения на начало 21 века, она была бы очень смешной уже к концу 21 века. Может быть, тогда она начала первого века, или 10-го до нашей эры, или 20-го до нашей эры, но тогда не было науки. Тогда, конечно, были представления об окружающем мире, зачастую очень точные и верные, но научного метода не было, поэтому Библия была написана в том мире, в котором нет научного метода, в котором совершенно иные представления о точности. А что такое точность? Вы знаете, она очень сильно зависит от того, что мы хотим, собственно говоря, измерить. Ну, простейший пример. Сколько кто весит? Я не буду сейчас. Это печальная цифра. Я бы хотел поменьше говорить, сколько килограммов я вешу. Но понятно, что утром перед завтраком и вечером после ужина я вешу не одинаковое количество килограммов. И этот вес меняется в течение дня. Что там говорить в течение годов и лет? А вот если мы пришли в магазин, и мы хотим купить какого-нибудь очень хорошего чая, мы говорим, там, 50 или 100 граммов, да? Мы не говорим, там, 3-4 килограмма. Нам важен каждый грамм. Потому что он дорого стоит. А если вдруг мы пришли в аптеку, и мы заказываем некое лекарство, то мы очень надеемся, что провизор будет не на глазок, там пару чайных ложек химического вещества сыпать в пробирку, а он отмерит ровно там 0,3 миллиграмма, да, потому что 0,4 или 0,2 – это уже будет либо недейственное лекарство, либо вовсе яд, да. То есть весы везде одни и те же, граммы, килограммы не меняются, но меняется требование к точности. Потому что в разных ситуациях вес человека, вес, допустим, какого-то дорогого товара и вес химических веществ, необходимых для приготовления лекарства, требуют разной степени точности. А теперь давайте вспомним, чему равняется число пи, отношение длины окружности к диаметру. Оно, все, наверное, из школы помнят 3,14. Но это приблизительный ответ, потому что число пи – бесконечная дробь. Она нигде не заканчивается. Можно давать ее до там, миллионного знака, да? Понятно, что на практике это не нужно. И если мы, допустим, считаем, сколько у нас потребуется обоев на оклейку круглой комнаты, нам достаточно знать чуть больше трех. А если мы высчитываем, допустим, траекторию спутников на космических орбитах, наверное, нам нужно где-то 5-6 знаков после запятой, да? А в библейские времена число пи равнялось 3, ровно 3. Хотите, докажу? А в Третьей книге Царств описывается медный чан для омовения, стоявший у входа в храм. Хирам сделал море, литое, круглое, в 10 локтей от края до края. Высота его 5 локтей, окружность, если померить шнурком, 30 локтей. То есть диаметр 10, а окружность 30. Вот, в библейские времена число пи равнялось 3, а потом ради наших грехов изменилось на бесконечную дробь. Правда? Конечно, нет. Конечно, мы скажем, что примерно 3, да, что 10 локтей, 30 локтей – это очень приблизительное измерение, что вполне возможно окружность была не 30, а 28 или 34, да, просто до ближайшего десятка округлели. И точно так же мы округляем очень многие вещи не только с точки зрения размерности, но и с точки зрения их описания. Поясню, мы каждое утро говорим, что солнце встало. Хотя оно никуда не вставало, а наоборот, земной шар вращается, и мы, надеюсь, из школы это прекрасно помним, и из-за этого происходит смена дня и ночи. Значит, правильно надо сказать, не солнце встало, а земля повернулась таким образом, что солнечные лучи стали освещать нашу местность. Это очень долго и тяжело, поэтому мы говорим, солнце встало, солнце село, а весна пришла, хотя, опять-таки, это всего лишь движение Земли по орбите своей, да, и можно сказать, что лучи солнца стали падать на наше полушарие под другим углом, а не весна пришла, да, вот в ясный весенний денек очень хорошо это ощущаешь, насколько больше стало солнца, чем было зимой. И вот почему мы отказываем библейскому тексту в праве на такие же способы выражения своей мысли? Нет никаких причин это делать. То есть, вполне возможно, что когда Библия говорит о 7 днях творения, она говорит о чем-то ином, чем 7 дней творения.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Хорошо, допустим, это так. А вот существует ли эволюция? Опять-таки, я не биолог, я филолог. И я предлагаю взглянуть на другую вещь, которую мы, в отличие от биологической эволюции, наблюдаем с вами прямо и непосредственно. Изменяются ли языки? Ну, конечно, изменяются. Возьмите слово о полку Игореве. «Не лепо ли не бялше те, братья, начати старыми словесы?» Это русский язык, каким он был примерно 1000 лет назад, да? Он с тех пор довольно сильно изменился. А более того, мы знаем, что из древнерусского языка возникли сегодня русский, украинский, белорусский языки. А мы знаем, что это свойство любых языков. Когда-то был единый латинский язык, сегодня у нас есть романские языки. Французский, итальянский, испанский, румынский. И они разные. Похожие, достаточно похожие, что в том числе подтверждает их общее происхождение, но разные, отличные от латыни. То есть языки, оказывается, эволюционируют.
Считается, что в мире существует от 2500 до 7000 языков. Наиболее распространены 10. Китайский, который называют мандарин, английский, испанский, русский, хинди, арабский, бенгальский, португальский, малайско-индонезийский, французский.
Глядя на то, как устроены современные языки, мы довольно легко и просто можем представить себе, как они выглядели в древности, в те времена, от которых до нас не дошло письменных свидетельств. Возьмем древнееврейский язык, язык, на котором написан Ветхий Завет. В нем есть такая особенность – корни слов обычно состоят из 3 согласных. Но в древнееврейском есть слова, в которых только 2 согласных. Например, слово «день». Тот самый день, которых было 7 при сотворении мира. Ну, 6 для работы, 1 для отдыха. И по-еврейски оно звучит как «йом». Сразу видно 2 согласных – «е» и «ма». А вот есть арабский язык, родственный еврейскому, и в нем слово «день» звучит как «яум». И в нем уже 3 согласных – «е», «уа», «ма». И очень легко представить себе, что арабское «яум» стянулось, «ау» стянулось в «о», и в результате возникло слово с 2 согласными. Арабский древнее? В некоторых отношениях – да. Но вот, например, в арабском языке существуют падежи. Земля – именительный падеж «арду», земли родительный «арди» и землю винительный «арда». В еврейском падеже нет. Но есть слово, которое звучит как «эрец» – «земля», и оно не изменяется по падежам. У него есть форма «арца» – «на землю». уникальная, единственная форма. Но она очень похожа на арабский винительный падеж. И мы легко можем представить себе, что в еврейском тоже когда-то были падежи, но постепенно перестали употребляться, и лишь некоторые застывшие формы, например, арца, они сохранили это древнее свойство языка. Арабский оказывается немножко более древним, чем еврейский в некоторых грамматических отношениях. Когда в религиозной иудейской школе ученик узнает эту информацию, перед ним встает довольно тяжелый выбор. Он должен признаться, что существует эволюция языков, и древнееврейский язык не самый древний на свете. Это довольно тяжело, потому что Библия же написана на древнееврейском языке, значит, если Бог говорит с Адамом на этом языке, то вот он прямо этими словами с ним и разговаривает, да? А либо ему надо признать, что вот вся эта научная лингвистика – это ересь, а языки были сразу сотворены такими, какими они есть, в том числе с абсолютно необъяснимыми сходствами между разными языками и такими парадоксальными явлениями внутри языка, как, скажем, корень из двух согласных в древнееврейском языке.
Библия. Вера и наука.
А что мы видим в Библии на этот счет? А вот в 11 главе Бытия мы рассказ читаем о строительстве Вавилонской башни, когда Бог смешивает языки людей. И если принять буквально это повествование, получается так, что до строительства Вавилонской башни все люди говорили на одном языке, а после этого в какой-то момент они моментально утратили взаимопонимание и стали говорить на разных, и с тех пор говорят на разных. Но мы просто опытным путем знаем, что это не так. Если мы берем древнерусские рукописи, нам в них не все понятно. Если мы берем древнелатинские рукописи современному французу, если он не изучал, конечно, латыни, и даже итальянцу, хотя итальянский ближе, далеко не все в этих рукописях понятно, да? То есть мы видим, что языки меняются, что языки развиваются, что языки могут ветвиться. Из одного языка получается два или три со временем, или даже больше, как из латыни довольно много романских языков. И что это все засвидетельствовано в нашей истории? Про биологическую эволюцию пусть говорят биологи. А как же тогда понимать рассказ о Вавилонской башне, о том, как языки были смешаны? Ну, мне кажется, что текст довольно просто понять, как говорящий не о лингвистике, а как говорящий о некотором глобальном проекте, когда нужно создать вот что-то такое великое, построить башню, по которой можно залезть до неба. И вот речь идет именно об этом. А дальше та самая степень точности. Чему равняется число пи? Трем. То есть языки сразу смешиваются. Это не значит, что это произошло в какую-то долю секунды. Вот еще секунду назад мы говорили все на древнееврейском, а вдруг вы заговорили на китайском, я на русском, кто-то еще на папуасском, и мы утратили полностью всякую возможность понимать друг друга. Но когда люди занимаются какими-то глобальными проектами, они очень часто утрачивают вот это самое понимание достаточно быстро, и потом они уже идут в разные стороны, и наступает момент, когда они даже не могут ничего внятного друг другу сказать. Вот может быть, рассказ о Вавилонской башне намекает именно на это. И более того, помните цитату из Псалтири: «Перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний». Есть даже такая шутка, когда человек молится Богу и говорит: «Господи, для тебя тысяча лет как один день, а тысяча долларов как одна копейка. Дай мне, пожалуйста, одну копеечку». На что Бог ему отвечает: «Ну, подожди одну минуточку». Вот, соответственно, если мы описываем этот мир в таких несколько поэтических выражениях, которые позволяют нам говорить о днях, там, где, может быть, на самом деле произошли миллиарды лет, в этом нет ничего страшного. Это та необходимая степень точности, которая нам здесь нужна, потому что Библия не говорит о происхождении Земли, Вселенной, жизни, человека, языков с точки зрения науки, естественной или даже гуманитарной, какой мы ее знаем сегодня. Она говорит об этом с точки зрения некоторого духовного знания, того, как человек ощущает себя в этом мире, откуда он пришел, куда он идет и каковы его ориентиры на этом пути. А вот необходимая степень точности, она здесь уже будет совершенно другой. Но об этом мы продолжим наш разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».